В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Прерванный полет мечты. Грузия после отзыва закона об иностранных агентах.
Документ будет вновь вынесен на голосование. Во втором чтении правящая партия планирует провалить голосование. Тем самым заблокировал дальнейшее продвижение законопроекта.
Равняясь на Сухуми, как в Абхазии оценивают протесты в Грузии?
Если посмотреть вот этот рейтинг Freedom House, то мы все-таки в чем-то даже опережаем Грузию, да, по уровню свободы.
Прокурорская проверка Алана Гаглоева. Спустя 10 месяцев в ее команде остаются вакантными ключевые должности.
Подобные затягивания вызывают общество сомнения в способности коллектива победителей находить компромиссы, принимать совместные решения в приемлемые для власти сроки.
Все это, а также кто требует отставки правительства. В Абхазии рубрики «Голоса» и «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об иностранных агентах, из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела. Мы не имеем никакого отношения. Но, конечно, рекомендуем нашим гражданам быть предельно осторожными.
Он также прокомментировал заявление США о том, что такой законопроект вдохновлен Кремлем. Песков говорит, что первопроходцами в таких законах стали США. Ранее об этом говорил и президент России Владимир Путин. Этот же месседж повторил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также члены правящей команды «Грузинская мечта» и движения «Силы народа». Он добавил, что беспорядки в Грузии вызывают обеспокоенность Кремля, потому что России важно, чтобы по периметру ее границ было спокойно.
Соседнее нам государство, и несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать большой обеспокоенности. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего.
Напомним, правящая партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» сегодня объявили, что решили отозвать из парламента Грузии законопроект об иностранных агентах, принятый в первом чтении после многотысячных акций протеста в Тбилиси, которые и 7 и 8 марта закончились столкновениями с полицией. Новая массированная ракетная атака на Украину в ночь на четверг ранним утром 9 марта. Взрывы были слышны в Харькове, Киеве, многих областях. Днепропетровской, Одесской, Львовской и других погибли 6 человек. Это первая массированная атака за месяц. Россия назвала ее ударом возмездия за Брянскую область. Обстрел различных регионов Украины продолжался не менее 6 часов. Применялись крылатые баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники «Шахет-136». По информации пресс-службы вооруженных сил Украины, Россия выпустила 81 ракету различного типа. Средствами противовоздушной обороны Украины были сбиты 34 из 48 крылатых ракет. Пентагон выступает против, чтобы США предоставляли Международному уголовному суду в Гааге сведения американской разведки, которые подтверждают факты военных преступлений россиян в Украине. Как пишет The New York Times, ведомстве опасаются, что это будет прецедентом, из-за которого в будущем суд сможет привлекать к ответственности американцев. За передачу сведений выступает остальная часть американского правительства, включая спецслужбы, Госдепартамент и Министерство юстиции. По данным New York Times, Совет национальной безопасности США 3 февраля созвал заседание на уровне министров, чтобы прийти к соглашению по этому вопросу. Однако глава Пентагона Ллойд Остин и другие военачальники на этом заседании выступили против передачи данных в Гаагу. Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения по этому вопросу, сообщают источники издания.
Эхо Кавказа. Новости.
Оппозиционер и председатель правления Международного фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сообщил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность. Перед этим Волков признал, что в октябре прошлого года написал от имени ФБК письмо на имя главы Европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авина, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Текст письма был опубликован бывшим редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. В документе, в частности, говорится, что акционеры и менеджеры Альфа-групп всегда подчеркивали свою политическую беспристрастность, а сама корпорация построена без участия государства. Фридмана Волков называет человеком, который известен своей либеральной позицией, и другом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Кроме того, упоминается, что он и его партнеры отправили 10 миллионов долларов на поддержку украинским беженцам. Часть средств, по словам Волкова, пошла на оказание гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах Украины, пострадавших от вторжения российской армии. В том же письме при этом содержится просьба КИС ввести санкции против 6 тысяч человек, включенных в списки ФБК, в так называемые списки разжигателей войны и коррупционеров. Этот список вызывал споры относительно критериев включения в него тех или иных лиц. В Казахстане бывший министр обороны страны Мурат Бектанов приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о январских беспорядках 2022 года. Его признали виновным в превышении власти в боевой обстановке. О приговоре стало известно сегодня, но решение специализированной межрайонной военный суд по уголовным делам в Астане вынес еще 24 февраля. Подобную информацию суд не представил, сославшись на гриф секретности в деле, отмечает радио Азатек. Информация о том, что дело бывшего главы оборонного ведомства передали в военный суд, появилась в октябре прошлого года. Мурат Бектанов был освобожден от должности 19 января прошлого года, спустя примерно неделю после того, как другим указом президента он сохранил пост после начала антиправительственных протестов в начале 2022 года. В подавлении выступлений участвовали силы полиции, армейские подразделения. В ряде городов в ходе беспорядков погибли более 200 человек. Министерство госбезопасности Приднестровья объявило о предотвращении теракта на территории самопровозглашенной республики. Преступление, как утверждается в пресс-релизе, готовилось по указанию Службы безопасности Украины, цитата, против ряда должностных лиц. В Министерстве госбезопасности заявили о задержании подозреваемых, которые якобы дают признательные показания. По информации первого приднестровского телеканала, в момент проезда одного из чиновников должен быть взорваться автомобиль, в котором были заложены 8 килограммов взрывчатки. Прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил, что взрыв планировался в центре Тирасполя в момент, когда там находилось большое количество людей. Расчет был на устранение первых лиц государства, утверждает он. Последние недели Приднестровье стало регулярно упоминаться в контексте российско-украинской войны. Стороны обвиняют друг друга в намерении распространить его и на Молдову. Но президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что разведка Украины перехватила российский план дестабилизации политической ситуации в Молдове. А Минобороны России в конце месяца заявляла, что вооруженные силы Украины планируют провокацию против Тирасполя.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Мечта, прерванный полет. В Грузии продолжаются акции протеста, даже после отзыва парламентским большинством, принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах. В оппозиции требуют освобождения около 200 задержанных демонстрантов, в связи с чем запланирован очередной масштабный митинг перед зданием парламента. Хроника протеста продолжает Иракли Аргвелидзе.
Сегодня грузинской мечте пришлось несколько раз объясняться по поводу отзыва законопроекта. Утреннее совместное с силой народа заявление было посвящено моральным аспектам принятого решения. В парламентском большинстве выразили сожаление, что с самого начала на законопроект был наклеен ложный ярлык российского закона, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Принимая во внимание вышеизложенное, власть приняла решение безоговорочно, без каких-либо оговорок, отозвать поддержанный ею законопроект. Однако это не убедило значительную часть оппозиции в искренности намерений власти. На специальном брифинге ее представители потребовали не словесные заверения, а юридическую процедуру отзыва принятого документа как из парламента, так и из Венецианской комиссии. Причина кроется в недоверии к власти. По словам представителя ДРОА Гигеля Мунджава, грузинская мечта – это команда лживых политиков российского толка, которые много раз обманывали народ, в том числе и по поводу перехода на пропорциональную избирательную модель и с документом Шарля Мишеля. По словам представителя ГИРЧИ Цотнеко Коберидзе, протестное движение не утихнет до того, пока стремление Грузии в европейские структуры не примет необратимого характера.
Сегодня точно будет митинг. Есть много людей, у которых нет доверия обещаниям власти и которые считают, что именно они являются гарантами вхождения страны в состав Запада. Мы требуем выполнения двух пунктов. Нам нужна ясность относительно того, как они намерены отозвать этот закон, потому что их заявления расплывчаты и нет к ним доверия. Во-вторых, те люди, которые рядом с нами боролись, удерживаются за стенках, и они должны быть освобождены, иначе легкой жизни партия власти не получит. Протесты не прекратятся, пока Грузия не примет гарантированный прозападный курс.
О недостаточности устных обещаний отзыва документа говорят и юристы. Дело в том, что согласно статье 112 пункта 16 регламента парламента, только законопроект, не набравший необходимого для его принятия количества голосов при голосовании во втором чтении, считается несостоявшимся. Власти и здесь пришлось пойти на попятную. Как пообещал парламентский лидер грузинской мечты Мамука Мдинарадзе, документ будет вновь вынесен на голосование. Во втором чтении правящая партия планирует провалить голосование, тем самым заблокировал дальнейшее продвижение законопроекта. Кроме того, было объявлено, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии. Отзыв законопроекта имел широкий международный резонанс. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти к более конкретным действиям. Грузины вышли на улицы, чтобы выразить свое стремление к демократии и европейским ценностям. Объявление об отзыве законопроекта о прозрачности иностранного влияния – хороший знак. Теперь нужно последовать конкретным юридическим процедурам, говорится в его сообщении в Твиттер. В свою очередь, еврокомиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархей заявил о неизменности поддержки Грузии на пути реформ. «Я приветствую решение правящей партии отозвать спорный закон, касающийся неправительственных организаций. Грузия может рассчитывать на нашу поддержку», – написал он в Твиттер. В России также активно комментируют происходящие в Тбилиси события. Их формулировки созвучны заявлениям наиболее одиозных представителей «Силы народа». Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту, из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, первопроходцами в таких законах стали США, а не Россия. Это даже один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон США. Второй вариант был менее похож на американский, был гораздо мягче по своей сути. Ну, конечно, ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения, сказал Песков, повторив аргументы инициаторов законопроекта в Грузии, а также президента России Владимира Путина и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отзыв законопроекта перекрывает путь тем, кто хочет использовать его в качестве повода для очередной цветной революции. Отзыв нашумевшего законопроекта оставляет для Грузии возможность разобраться с конфликтом самостоятельно, без бесцеремонно запустивших своих лапы в эту ситуацию американцев и прочих натовцев. Вмешиваться в этот процесс непозволительно никому. «Привет Брюсселю и Вашингтону», – написал Косачев в своем телеграм-канале. В свою очередь, российский сенатор Андрей Клишас, как и накануне лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе, заговорил о рисках реализации украинского сценария. Завтра давление станет только сильнее. Риски, что ситуация будет развиваться по украинскому сценарию, только нарастают. Организаторы антиконституционных действий и их хозяева сделают один вывод. Насилие и бунт, как метод политической борьбы, отлично работают в современной Грузии, написал он в своем телеграм-канале. И, наконец, в заявлении прокремлевского политолога Сергея Маркова содержится призыв грузинским властям действовать более жестко. Оппозиция в Грузии не имеет никаких шансов прийти к власти демократическим путем. Чтобы этого не допустить, правительство должно вести себя не как Янукович, а жестко разогнать ту толпу радикалов, которые сейчас бесчинствуют в Тбилиси. Народ Грузии с ужасом смотрит на эти банды сторонников Саакашвили, которые опять могут прийти к власти, и умоляет правительство: жестче надо, жестче. Согласны, то есть грузины с Марковым, написал политолог в Facebook. Что касается грузинских экспертов, то они в большинстве отмечают победу над властью как событие локального, промежуточного характера. По мнению политолога Гии Хухашвили, власти пошли ва-банк и проиграли.
Можно сказать, что тест властей провалился, и они решили сдать назад. На мой взгляд, произошедшее – это тактическая победа народа над правительством. Но это не означает, что протест следует свернуть. Все должны понимать, что этот закон не является единственным препятствием на европейском пути. Необходимо выполнение 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. Нервное заявление российских политиков является ярким подтверждением того, что власть пыталась протолкнуть этот закон в угоду России, и что у них ничего не получилось, уже хорошо.
Ближе к вечеру со специальным заявлением по этому вопросу выступил глава правящей партии Иракли Кобахидзе. Он заверил общественность, что решение ни в каком случае не будет пересмотрено. Впрочем, остается неясным, когда именно состоится процедура отзыва законопроекта. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, сегодня и завтра вход в здание парламента будет закрыт, так как необходимо зафиксировать ущерб, нанесенный инфраструктуре. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Заслугой молодых людей, протестовавших последние два дня против принятия закона об иноагентах, называют многие в стране и за ее пределами решение грузинской мечты отозвать этот закон. Какие особенности проявила в эти дни молодежь в ходе протестных акций, рассказывает Мзия Парисишвили.
Наши дети смогли это сделать. Никогда в Россию. Дети вы наши, Кенецвале. Хатедек Ануидзе, депутат нацдвижения, одна из первых написала в соцсети слова благодарности молодежи. То, что сегодня грузинская мечта заявила об отзыве законопроекта об иноагентах, принятого 7 марта в первом чтении, многие считают заслугой молодых. С того вечера два дня подряд десятки сотен молодых людей собирались на главном проспекте грузинской столицы, разворачивая флаги Грузии и Евросоюз и скандируя: Грузия – это Европа, нет российскому закону. В грузинской мечте считают, что молодых людей дезинформировали в радикальной оппозиции. Как пишет депутат партии власти Дито Самхарадзе в соцсети, команда отозвала законопроект ради безопасности маленьких девочек и мальчиков, которых лектора, сторонники нацдвижения, якобы шантажируя, заставляли бегать по проспекту Руставели. Но у самих студентов есть претензии только к лекторам с партбилетом грузинской мечты. Представитель одного из студенческих движений Набиджи Давид Сехниашвили, стоящий во дворе ТГУ вместе с другими студентами, сегодня сообщил, что они не прекратят акции протеста до полного отзыва законопроекта, освобождения задержанных, а главное, они каждый день будут собираться во дворе ТГУ с единственным требованием.
Освободить от должностей работающих здесь лекторов, которые проголосовали за российский закон. Это Иракли Кобахидзе, Николос Самхарадзе и другие. Они должны быть уволены, потому что не имеют морального права читать лекции в Тбилисском государственном университете.
Сколько в грузинских университетах таких студенческих движений или общин, объединяющих молодых людей по профессиональным и другим признакам, сосчитать сложно. Молодые люди проявляют самоорганизованность, упорность, не любят слушать оппозиционеров на митингах и, в чем еще раз убедилось общество, не гоняются за лидерством. Об этом писала накануне в соцсети депутат нацдвижения Ани Цитлидзе, отвечая тем критикам, которые обвинили лидера стратегии Агмашенебели Георгия Вашадзе в том, что накануне он призвал молодых протестующих окружить здание парламента. Одна группа участников акции после этого стала разбивать окна в здании парламента, бросать камни в полицейские машины, а одну даже перевернула. Этими людьми никто не может управлять, и никто не может их контролировать. Выйдите и посмотрите на этих отравленных газом молодых. Кто сможет их остановить или кому они поверят? Вы лучше на бензину выливайте свой гнев, с возмущением писала оппозиционер Анна Титлице. По прямым эфирам грузинских СМИ можно было убедиться в том, что большинство протестующих не отождествлялись ни с какой политической силой.
Мы не выбираем здесь никакого президента, никакую партию. Мы выбираем нашу страну. Или мы идем в Россию, или в Евросоюз. Выходите и станьте рядом с нами.
Призывал в эфире ТВМ-товари один из молодых людей, а другой на акции в мегафон сообщал.
Те, кто за мирную акцию, мы стоим здесь. А кто хочет пойти туда, за парламент, пусть идет, конечно же, пусть идет.
Оставляя всем свободу выбора, из последних сил кричал молодой парень в мегафон. Радикально настроенных сторонников эксцессов среди протестующих было мало. Большинство проявляли хладнокровное упорство. После разгона вновь собирались на прежнем месте. И там же спонтанно под гул полицейских сирен заводили хоровод из элементов из зажигательных грузинских танцев или хип-хопа. Этот танец как форма протеста заставил в мае 2018 года тогдашнего министра внутренних дел Георгия Гахарова, а теперь оппозиционного лидера за Грузию, публично извиниться перед молодыми людьми за жесткую наркополитику и полицейские рейды в ночных клубах в то время. «Давайте начнем с извинения, извините», – сказал тогда Георгий Гахария. Через год, в июне 2019-го, Гахария получит прозвище «выкалыватель глаз» из-за жесткого разгона митингующих во время Гавриловской ночи. Тогда были применены резиновые пули, из-за чего 18-летняя Мако Гомури потеряла глаз. На вчерашней акции протеста стояли много тех молодых людей, которые были участниками прошлых протестных акций. И они продемонстрировали единство перед общей опасностью, чего так не хватает грузинским политикам. Они никак не отреагировали на появление в их рядах Георгия Гахария, теперь уже оппозиционера. Видимо, воодушевленный этим, Гахария после отзыва грузинской мечтой законопроекта об иноагентах на своей странице Facebook написал следующее.
«Давайте начнем с благодарности. Спасибо молодым».
Обозначив хэштегом «Спасибо Gen Z», «Спасибо миллениалам». Под этими хэштегами в грузинских соцсетях многие благодарят молодежь, в том числе и грузинские иммигранты. «Спасибо, скажи, что вчера не послали тебя более нецензурными словами», написал в ответ Гахари, один из лидеров движения «Сирсхвили Анудар Рухадзе». Но в целом другие, кому были адресованы слова благодарности, на Гахари они стали обращать внимание. Эти молодые люди не теряют на такое время. Взрослое поколение грузин впервые обнаружило, что в Грузии выросли совсем другие дети в июне 2015-го. Тогда с 13 на 14 июня разбушевавшаяся река Вере вышла из берегов, повлекшую за собой смерть десятков людей и разрушения. На утро после наводнения появились молодые люди, тысячи добровольцы, самоотверженно и не покладая рук, принимая участие в очистительных работах вместе с работниками различных госслужб. «Это совсем другие люди, поколение», говорит Давид Зурабишвили, публицист, бывший депутат от республиканской партии. Последние годы он в основном занимается преподаванием политологии в ведущих университетах Грузии, имея тесное общение со студентами.
«Это абсолютно другое поколение, с другими ценностями, взглядами, чем у постсоветского или ментально застрявшего в Советском Союзе поколения. Для них Запад, Европа, европейская интеграция Грузии – это жизненно важно. Для них Европа уже родная среда, ее воспринимают своей. Они выходят, когда встает экзистенциальный вопрос, как это было в случае законопроекта грузинской мечты об иностранных агентах, которые тащат Грузию к той стране, которой у этого поколения нет никаких душевных привязанностей. Напротив, Россия для них агрессор, враг страны. И когда ты хочешь оторвать их от родной среды, конечно, за этим последовал протест. Этот протест был масштабным, и это очень хорошо. Это говорит нам о том, что будущее нашей страны никто и ничто не сможет изменить. Наше место в Европе, и мы там будем».
Давиду Зурабишвили нравится, что молодые люди проявляют такой гражданский активизм. Оппозиционеры и раньше призывали их выйти на улицу, но они делают это тогда, когда встает реальная опасность. Многие другие сегодня не исключили, что благодаря такой стойкости молодежи и других людей Брюссель, несмотря на политику грузинской мечты, в конце года все-таки предоставит Грузии статус кандидата на вхождение в Евросоюз. И, возможно, тогда многие вздохнут с облегчением за то, что, ох, эта несносная молодежь с непонятной одеждой, дредами, пирсингами, не расстающаяся с рюкзаками, вечно уткнутая в свои гаджеты, не стала прислушиваться к воззваниям последователей псевдопатриархального грузинского радикального консерватизма и упорно пошла своим путем не на север, а домой, в Европу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии тоже наблюдают за тем, что происходит в Грузии. Здесь смешались два подхода. В противостоянии грузинской власти и оппозиции Сухуми склонны поддерживать первую. С другой стороны, в Абхазии тоже разрабатывают закон об иностранных агентах, против которого выступает гражданское общество самопровозглашенной республики. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Нельзя сказать, что в Абхазии так уж пристально следят за происходящим в Грузии, но несколько откликов на бурные протестные акции на днях в Тбилиси против принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах, о прозрачности иностранного влияния, привлекли внимание наблюдателей. И тут прежде всего нельзя не отметить парадоксальность ситуации. Как известно, для абхазского общества в противостоянии правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и тамошней оппозиции во главе с нацдвижением первая представляется, так скажем, меньшим злом. Это обусловлено активным сопротивлением грузинской мечты, идеи открытия Грузии, так называемого Второго фронта, наряду с украинским, против России, то есть, по сути, реваншистского наступления на Абхазию и Южную Осетию, тем, что она старается поддерживать приемлемые отношения со стратегическим союзом. Союзником Абхазии Российской Федерации. Хотя при этом абхазские наблюдатели рассуждают о том, что при решительном изменении расклада геополитических сил не в пользу России, те же самые люди в грузинской мечте легко могут изменить свое отношение ко Второму фронту. Это с одной стороны, а с другой, в Абхазии уже давно значительная часть общества, прежде всего представители неправительственных организаций, поддержанные широким слоем их сторонников, выступает против проекта закона об иноагентах, который в последние годы стал разрабатываться в Министерстве юстиции Республики. И вот обратил на себя внимание короткий пост в соцсетях представительницы абхазского гражданского сектора, на днях весьма язвительно отозвавшейся о грузинской мечте, которая так отчаянно держится за власть. В посте не было прямого упоминания обсуждения в Грузии закона проекта об иноагентах. Но об этом было нетрудно догадаться. Понятно, слышал я от многих наблюдателей, что в отличие от Абхазии, в Грузии немалое число НПО с западным финансированием действительно могут помогать оппозиции в смене власти. Но и при этом грузинская мечта в ускоренном режиме, протаскивая законопроект в парламенте, явно перегнула палку. Что касается Абхазии, то лишь совершенно несведущие люди могут рассуждать о работе здесь НПО на некую цветную революцию с целью смены внешнеполитических ориентиров. Вместе с тем, среди как сторонников нынешней власти, так и оппозиционно настроенных, есть люди, негативно настороженно воспринимающие НПО. Так вчера блогер Марат Аршба написал пост в Фейсбуке, где, рассказав о событиях в Тбилиси, заключил: «Все больше стран начинают дрейф в сторону ограничения влияние зарубежных государств на внутреннюю политику в стране. Нашей республике уж точно не помешает принять данный закон». Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали обо всем этом с юристом Центра гуманитарных программ в Абхазии Саидом Гизердава.
Я никак в вопросе отношения к Абхазии не определяю там власть и оппозицию. Ну, может быть, и оппозиции проще делать менее ответственные заявления. Власти, ну, грузинская, мы прекрасно знаем, что у них есть реваншистские настроения. Да, меня удивило вот во всей этой ситуации то, что, так сказать, скоропалительно, да, и так легко оказалось принести в парламент этот законопроект, и что он так быстро был принят, и государство, которое как бы признается демократическим, хотя бы, если посмотреть вот этот рейтинг Freedom House, то мы все-таки в чем-то даже опережаем Грузию, да, по уровню свобод, да. И наш протест против принятия этого закона, он не такой конфронтационный характер имеет. Эти отношения там между властью и оппозицией, как бы они накладывают свой отпечаток. Но здесь у нас нам как бы удается в формате такой дискуссии конструктивной быть достаточно убедительными, и наши аргументы все-таки, может быть, власть не слышит, но вынуждена как бы понимать, что гражданское общество — это очень серьезная сила. И мне кажется, есть понимание, что такой закон в Абхазии недопустим.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей», в студии Нана Плиева.
На проспекте Руставели в Тбилиси вновь проходит массовая акция протеста. Перекрыто автомобильное движение. На прилегающей к парламенту территории мобилизована полиция. Участники акции требуют освободить граждан, задержанных 7 и 8 марта. Перед зданием парламента установлена сцена. По информации МВД Грузии, в ходе акции протестов, прошедших на проспекте Руставели 7 и 8 марта, полиция задержала в общей сложности 133 человека. Один из лидеров грузинской мечты Ираклий Кубахидзе подтвердил, что решение об отзыве законопроекта об иностранных агентах властью принято и не будет пересмотрено. Осталась лишь техническая часть. Но ее разъяснил другой лидер правящей партии Мамука Амдинарадзе. По его словам, движение «Сила народа» уже отозвало из парламента так называемый американский законопроект о регистрации иностранных агентов. Что касается утвержденного в первом чтении законопроекта о прозрачности иностранного влияния, документ будет вынесен на голосование и во втором чтении провалится. Кроме того, Динарадзе сообщил, что спикер парламента Шалва Папуашвили уже отозвал оба законопроекта из Венецианской комиссии. В представительстве ЕС в Грузии заявили, что приветствуют решение правящей партии «Грузинская мечта» отозвать законопроект об иностранных агентах, утвержденный парламентом в первом чтении. Цитата. «Мы призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным образом в соответствии с 12 приоритетами, чтобы Грузия достигла статуса кандидата», говорится в заявлении. Специальное заявление выпустило и посольство США в Грузии, в котором сказано, что, цитата, «грузинский народ еще раз ясно заявил, что единственный выбор для Грузии – это безопасное и успешное европейское будущее. Приветствуем решение грузинской мечты об отзыве обоих законопроектов об иностранных влиянии и настоятельно призываем правящую партию официально отклонить эти законопроекты, больше не обращаться к такому типу законодательства, которое несовместимо с грузинскими европейскими ценностями защиты основных свобод», говорится в заявлении посольства США в Грузии. МВД самопровозглашенной республики Южной Осетии, его глава Валерий Газаев прокомментировали решение властей перевести силовиков на усиленный режим несения службы из-за событий в Тбилиси. «Мы, как одно из силовых подразделений республики, не можем не исполнить решение коллективного органа Совета Безопасности». Вместе с тем он отметил, что никакой критической ситуации не наблюдается. «Это фактически превентивная мера. Мы отслеживаем в усиленном режиме ситуацию в сопредельных приграничных территориях во избежание каких-либо коллизий», — сказал он.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Первая массированная российская ракетная атака на Украину за прошедший месяц. Власти сообщили о погибших во Львовской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также о раненых в Киеве. Из-за обстрелов была обесточена Запорожская атомная электростанция. Минобороны России назвала обстрел ударом возмездия за Брянск. Что именно подразумевает в Москве под возмездием и чем это может обернуться, разбирал Владимир Унаянц.
Массированный удар возмездия. Так в Москве назвали ракетную атаку на Украину. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Херсоне, Львове и многих других областях. Есть жертвы среди мирного населения. 5 человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор. Спасатели продолжают разбирать завалы, и число жертв может возрасти. Похожая ситуация и в других областях.
У меня в ходуном все пошло. Я сразу поняла, что где-то у меня около дома. А что ж у меня тут 50 шагов от остановки. Аленушку так жалко. Такая девочка была. Как жалко, боже, еще люди погибли.
Говорит жительница Херсона Мария. По информации главкома ВСУ Валерия Залужного, всего за минувшую ночь Россия произвела 81 пуск по территории Украины. Это один из самых массированных обстрелов за последние недели. По данным Генштаба, ПВО сбило 34 ракеты, еще 8 не достигли своей цели. Среди ракет, которыми наносились удары, Залужный называет С-300, Х-22, калибр и кинжал. Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел актом терроризма.
Сегодняшний зверячий российский ракетный обстрел.
Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования семьям. Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах. Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных жителей. Это все, что они могут сделать. Но это им не поможет. Они не уйдут от ответственности за все, что они сделали.
Завалы будинку.
В Москве, в свою очередь, объясняют обстрелы ответом на организованные Киевом террористические акции в Брянской области России. Имеется в виду рейд некого русского добровольческого корпуса, связь с которым официальный Киев отрицает. 2 марта несколько десятков вооруженных человек вошли в 2 села в Брянской области на границе с Украиной. В результате погибли 2 местных жителей. Кремль назвал это террористической атакой и обвинил в ее подготовке власти Украины. Как отмечает официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, целью удара возмездия были объекты военной инфраструктуры.
В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
При этом в Киеве настаивают, никакой военной цели у обстрела не было. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал действия Москвы варварством. В течение ночи Россия осуществила массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Придет день, когда Путин и его соратников привлечет к ответственности специальный трибунал. При этом российские обстрелы привели к аварийному отключению Запорожской атомной электростанции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это уже 6-й раз с начала войны, когда Запорожская АЭС переводится на аварийный режим работы. Последнее полное отключение станции от внешнего энергоснабжения произошло 23 ноября прошлого года.
This morning at around 5 a.m. local time. Zaporizhzhia nuclear power plant lost all of site power.
Сегодня утром, около 5 утра по местному времени, Запорожская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, когда была отключена ее последняя оставшаяся линия в 750 киловатт. Единственная резервная линия в 330 киловатт была повреждена несколько дней назад и сейчас ремонтируется. На объекте активированы все 20 аварийных дизельных генераторов, 8 из которых обеспечивают мощность АЭС, остальные находятся в режиме ожидания. Гросси в связи с этим предупредил, что с каждым подобным инцидентом ядерная катастрофа глобального масштаба становится все ближе.
Let me remind you,
Позвольте мне напомнить, что это крупнейшая атомная станция в Европе. Что же мы делаем? Как можно сидеть сейчас в этой комнате, когда такое происходит? Так не может продолжаться. Мы будто в кости играем, но однажды наше везение закончится. По мнению специалистов, ситуация вокруг Запорожской АЭС – один из самых опасных факторов войны. Станция перешла под контроль российских сил еще в первые дни вторжения, и МАГАТЭ неоднократно предупреждала мировое сообщество, что на территории АЭС российские военные ведут строительство объектов непонятного назначения. Стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах станции, что может вызвать катастрофу не только регионального, но и континентального масштаба. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Почти 10 месяцев прошло со дня инаугурации президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алана Гаглоева. Одна из ключевых должностей в его команде генерального прокурора до сих пор вакантна. 4 месяца назад он внес в парламент кандидатуру Сослана Битиева на этот пост, но она до сих пор не рассмотрена даже в комитетах. Отчего так затянулось ключевое кадровое решение, разбирался Мурат Букимухов.
25 ноября прошлого года президент Гаглоев представил парламенту кандидатуру Сослана Битеева на пост генерального прокурора республики. Но она до сих пор не рассмотрена депутатским корпусом. А говорю сразу, закон не предусматривает временных ограничений на рассмотрение кандидатуры. Но затягивание с назначением крайне негативно сказывается и на надзорном ведомстве, и на имидже нового руководства. Для прокурорских это ситуация неопределенности. Вполне понятно, что никто не станет брать на себя ответственность в ранге исполняющего обязанности генпрокурора. Никакой важняк не станет раскручивать сложные дела, преодолевать противодействие влиятельных фигурантов, не будучи уверенным, что за ним поддержка руководителей ведомства. В результате расследования наиболее значимых для югостинского общества и для репутации новой власти уголовных дел повисли в воздухе. То же дело Джабиева, например. Между тем, процессуальные сроки расследования по этим делам истекают. А чего все так затянулось? Давайте разбираться. Еще до представления кандидатуры на пост генпрокурора начались консультации между администрацией президента и группой депутатов из бывшей оппозиции, тех, кто поддержал Гаглоева во время избирательной кампании. После выборов у них сложился непривычный для Южной Осетии политический статус. Они явно не часть правящей команды, скорее ее партнеры, заинтересованные в том, чтобы избиратель не был разочарован президентом, которого депутаты поддержали сами и призвали поддержать своих сторонников. В этом смысле они не готовы нести репутационные потери из-за каких-то ошибок или преднамеренных сомнительных решений правительства, но при этом понимают, что в глазах избирателя несут часть своей ответственности за поступки действующей власти. Отсюда и трение в кулуарах. Депутаты постоянно пытаются отдергивать, исполнители раздражаются. Хотя не искрит. Все понимают, что противников в этой истории нет. Во всяком случае, пока до этого не дошло. Это отступление для ясности. Продолжим дальше. Консультации не касались кандидатуры на должность генпрокурора. Они были посвящены поправкам к закону о прокуратуре в части, касающейся процедуры отстранения от должности генерального прокурора. Депутаты настаивали, чтобы президент поделился с парламентом правом отправлять генпрокурора в отставку. По итогам года, если его работа будет признана неудовлетворительной, или в любое время, если он будет увлечен в нарушении присяги. Как отмечают старожилы югостинского политического поля, принципиально новое в этом предложении – увольнять за нарушение присяги. Что до отставки по итогам года, изначально так и было прописано в законе о прокуратуре. Пока генпрокурор в бытность Эдуарда Кокойте Таймураз Хугаев, желая укрепить свои позиции, не пролоббировал изменения в законодательстве. Согласно этим поправкам, генпрокурор более не отчитывается ежегодно перед парламентом, как прочие министры, а лишь представляет им доклад по итогам года. Разница очевидна. Отчет о работе ведомства предполагает оценку депутатов. Они могут признать ее неудовлетворительной со всеми вытекающими для генпрокурора последствиями. В то время как доклад – это, в общем-то, такое формальное признание депутатского права поинтересоваться состоянием дел в прокуратуре. Согласно поправкам, президент становился единственным должностным лицом, кто имел право ставить вопрос о досрочной отставке генпрокурора. В 2021 году эта история привела к затяжному политическому кризису. После убийства Инала Джабиева на допросе в МВД депутаты потребовали отставки генпрокурора Джагаева как ответственного за произошедшее. Президент Бибилов тогда отказал депутатам, указав, что они не могут от него ничего требовать. В ответ оппозиция объявила бойкот. Почти 4 месяца парламент не мог собраться из-за отсутствия кворума. 3 месяца в республике продолжались акции протеста с требованием отставки Урузмага Джагаева. Одним из тех, кто возглавлял эти акции, был в ту пору лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гаглоев. Теперь оппозиция и власть поменялись местами. Пришло время Гаглоеву и поддержавшим его депутатам выполнять собственные же требования. Это вопрос политического будущего всех участников протеста. Депутаты предложили процедуру, по которой парламент по решению простого большинства выходит с предложением к президенту о досрочной отставке, а глава республики принимает уже решение. Гаглоев ответил на это встречным предложением. Депутаты могут рассмотреть вопрос сами, без участия президента, и отправить генпрокурора в отставку, но лишь 2/3 голосов, а не простым большинством, как предложили депутаты-партнеры. В этом как будто чувствуется опасение президента, что генпрокурор окажется слишком уязвимым, желание защитить одну из ключевых фигур в своей команде. Депутаты же указывают, что невозможно будет собрать 2/3 голосов в ситуации, когда, например, президент не желает отставки генерального. Ни при одном президенте такого еще не было. У Анатолия Бибилова было простое большинство в парламенте, но он не мог собрать кворум и провести сессию из-за бойкота оппозиционного меньшинства. А Леониду Тибилову было достаточно пропрезидентского меньшинства, чтобы срывать сессии и таким образом блокировать инициативы оппозиционного большинства. Иными словами, если принимать решение 2/3, подотчетность главы надзорного ведомства парламенту становится пустой формальностью. Есть в этой истории еще один нюанс. Количество голосов, простое большинство или 2/3, необходимых для принятия решений по тем или иным вопросам, определяет Конституция. Соответственно, чтобы провести поправки в том виде, в котором предлагает президент Гаглоев, необходимо вносить изменения в Конституцию. А для этого необходимо согласие 2/3 депутатского корпуса. Боюсь, у Гаглоева нет 2/3 в парламенте. По мнению наблюдателей, в этих разночтениях и состоит причина затягивания с обсуждением кандидатуры Сослана Битеева в парламент. Стороны пытаются соблюсти логику назначения. Сначала определить все нюансы его служебного положения, а затем уже голосовать кандидата. Между тем, прошло 3.5 месяца. Кандидатура уже с бородой. Это плохо, потому что чем больше времени проходит, тем больше в ней находят оппоненты недостатков, каких-то причин для отказа. Вопрос уже не в том, чтобы подобрать идеальную кандидатуру, а в том, чтобы назначить хотя бы кого-нибудь. Кроме того, подобные затягивания вызывают общество сомнения в способности коллектива победителей находить компромиссы, принимать совместные решения в приемлемые для власти сроки. Почти год прошел с инаугурации Гаглоева, а генпрокурор до сих пор не назначен. Как будто его избирали не на 5 лет, а на 20. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домород.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с заявлением, в котором возложила ответственность за нарушение, допущенное при составлении и подписании соглашения о передаче России госдачи в Пицунде, на все правительство самопровозглашенной республики и потребовала его отставки. Лидер партии Аслан Барциц в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской пояснил, с чем связано столь жесткое требование, каковы перспективы его удовлетворения.
Аслан, скажите, пожалуйста, с чем связано заявление Форума народного единства Абхазии, в котором вы ставите вопрос об отставке правительства?
Вопрос об отставке правительства связан с тем, что в Абхазии очень широкий резонанс имело место вокруг Пицунской дачи. Генеральная прокуратура изучила этот материал. Они заявили, что да, по факту нарушения по координатам были. Соответствующие органы, которые должны были четко и грамотно проработать все нюансы этого серьезнейшего документа, в нем допущены были очень серьезные ошибки, на что Генеральная прокуратура, в принципе, и указала правительство в лице и того же премьер-министра, и различных других министров, фактически на всю Абхазию громогласно заявили и в парламенте такую же информацию дали, что они тщательно проработали, что все нюансы там учтены и так далее, и так далее. Это можно принимать. То есть вот с такими серьезными нарушениями, как координаты, то есть это можно принимать. Если это сделано умышленно, эта статья уже уголовно наказуема. Если это было неумышленно, так скажем так, халатность, все равно кадровые решения, они должны были присутствовать. Но мы как видим с вами, что никаких кадровых решений, никаких выводов из этого сделано не было. Поэтому на основе вот этих материалов мы говорим о том, что все виновные должны быть наказаны. А мы призываем президента к тому, чтобы он отправил в отставку за такие ошибки и отозвал данное соглашение из парламента.
А почему вы выдвигаете настолько серьезное требование?
Да потому что речь идет о международных делах. Речь идет не только о том, что здесь у нас внутри как к нему отнеслись. Это одна сторона вопроса. Но другая сторона вопроса – это престиж государства, умение работать с документами и так далее и тому подобное. Если идти по пути всепрощенчества, значит, начиная с главы государства и заканчивая кабинетом министров, они работали тогда, получается, в одной связке. Да, у кого-то может возникнуть вопрос, а вы обращаетесь к главе государства, тем самым даете ему уже больше легитимности, что ли, в этом вопросе. Ну, кому еще можно обращаться в данной ситуации? Мы понимаем, что надежды на это особо не будет, что будут приняты соответствующие кадровые решения. Но с другой стороны, зафиксировать вот этот статус просто необходимо. Многие процессы запущены через парламент, или, по крайней мере, на последней пресс-конференции президент озвучил свое видение этих вопросов. Это касается и апартаментов, и так далее, и так далее. Через запятую там очень много вопросов, которые вызывают недовольство в нашем обществе. Так вот, этот момент является примером того, как нынешняя власть относится к очень серьезным делам. Поэтому не отреагировать на это мы не могли.
Если вы не получите никакого внятного ответа, о чем это будет говорить и что дальше?
Мы и не получим никакого внятного ответа. Здесь, как говорится, гадалки не надо ходить. Действует единая команда, здесь единое мышление, единая парадигма. За 3 года они ни разу не признали ни в каком виде, ни в энергетике, ни в пандемии, нигде никаких своих ошибок. Вся их риторика заключается в том, виноват кто угодно, но только не они. В этом плане ждать признания тех грубейших ошибок, которые были совершены, бесполезно. Мы исходим из этого и уверены в том, что никто не собирается ни в чем признаваться, никто не собирается никого наказывать.
Если вы понимаете, что реакции на ваше заявление не будет, зачем тогда требование отставки?
Мы хотим прежде всего, как политическая партия, обращать внимание наших граждан, что есть ситуации, где действия властей не выдерживают абсолютно никакой критики. Если, допустим, это касается Пицунды, это касается энергетики или это другой какой-то темы касается, каждый гражданин нашей страны на себе испытал все прелести в кавычках работы исполнительной власти. Мы смотрим иногда репортажи ГТРК. Мы здесь вот с вами наблюдаем другой мир, где все хорошо, где все выполняется, перевыполняется. Цифры хорошие, показатели отличные, все идет с плюсом по 200, по 300% иногда. Но если есть такие достижения, то возникает один простой и очень важный вопрос. Как эти достижения отражаются на повседневной жизни простых граждан? Если наши граждане стали жить богаче, сытнее, спокойнее, что у них медицина, что у них пенсии, этого не происходит, поэтому мы как раз стараемся помочь нашим людям разобраться в той ситуации, в которой есть. А потом, уже исходя из этого, чтобы люди, когда придут очередной раз на выборы, чтобы они выбирали по делам, а не по обещаниям или того хуже, по каким-то подачкам, скажем так. Мы еще раз призываем людей внимательно относиться к тому, что происходит, не давать шанса распродавать государственные интересы в угоду кому-либо, знаю, олигархату или еще кому-либо. Этого нельзя допускать. И поэтому мы и заявление пишем в той форме, в которой нам позволяет сделать этот закон.
В абхазских СМИ анализируют общественно-политическую ситуацию в самопровозглашенной республике, рассказывают о работе над новой вакциной от коклюша и вновь поднимают вопрос энергетического кризиса. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Наид Гагарян.
Читаем прессу.
Газета «Независимая республика» публикует интервью с председателем экспертного фонда АМТА, депутатом парламента Абхазии 6-го созыва Натали Смыр. Она рассказала о своем видении складывающейся общественно-политической ситуации в республике. «На данный момент я вижу, что мы ставим под вопрос свою состоятельность как государство. Это очень печальный вывод для меня, но он исходит из того, что нынешнее руководство готово продавать по сути все и вся, а не четко выдвигает в ответ на ряд важнейших вопросов тезис «мы не можем». Согласно этой логике, мы не можем довести до ума стратегические отрасли экономики, а значит, не должны их развивать, а должны продавать. И вот это состояние сегодня практически по всем направлениям, начиная с энергетики. Энергетика – это основной вопрос повестки дня, то, чем люди возмущены. С 2019 года этот вопрос открыто ставился депутатами. Мы говорили, что необходимы денежные вливания в энергосистему Абхазии. Ведь та же линия Ачугуара не проблема сегодняшнего дня. Она была всегда. И мы ставили этот вопрос. Другое дело, что закончилось все это, к сожалению, ничем. Вопрос по сей день все еще не решен. Что касается проекта закона о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, эксперт заявила, что Конституция Республики Абхазия запрещает это делать. Но нам предлагают идти в обход. А ведь есть статьи Конституции, которые мы не должны нарушать вне зависимости от смены политического руководства. Они не могут меняться от одного президента к другому. И основополагающим является здесь то, что мы не можем продавать нашу землю. Перед нашей малочисленной нацией стоят очень серьезные угрозы в этом случае. И учтите, что в каждом случае, когда мы себя якобы стараемся, так сказать, обезопасить от рисков, мы создаем также массу нормативно-правовых актов, которые дают возможность обойти основной закон. Ведь и сегодня происходит активная скрытая продажа недвижимого имущества. На слуху ряд крупных объектов в Гагре и Сухуми, которые уже проданы, и называется одна фамилия. А откуда у этой фамилии, живущей в Абхазии, такое количество денег? Почему этим не озадачивается служба государственной безопасности Абхазии? Не интересуется тем, за какие суммы реально они проданы, вместо символических цифр, которые указываются в документах? Ведь такими темпами мы однажды проснемся в стране, которая принадлежит лишь нескольким людям. Нужная газета сообщает, что уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Асида Шакрыл второй раз рекомендует президенту создать комиссию по энергетике. Издание уточняет, что обращения были перенаправлены из администрации президента в Министерство экономики, и ответ пришел от вице-премьера Кристины Озган. В ответе министра экономики содержалась информация о комплексе проведенных и планируемых в будущем мероприятий в энергосистеме, для реализации которых требуется поиск дополнительных источников финансирования. Следует отметить, что большая часть мероприятий планируется и осуществляется в рамках действующей межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в отсутствии собственного видения развития национальной энергосистемы. На наш взгляд, данный ответ не отвечает сути направленных вам обращений, говорит в письме уполномоченного. Предложение уполномоченного связано с необходимостью оценки состояния энергетической отрасли, в том числе осуществленных в данной сфере мероприятий и подготовки концепции развития энергетической отрасли, предусматривающей и меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации, а также инициировать проведение контрольной палатой внеплановых контрольных мероприятий в отношении Черноморэнерго, а также других проектов, связанных с восстановлением объектов энергетики. К сожалению, ответ от вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган, не содержит информации, касающейся вышеуказанных предложений, говорится в обращении. Нужная газета напоминает, что общественный активист Асида Кортуа также обращалась к президенту с требованием обосновать повышение цен на электричество, но получила ответ от главы Минэкономики Кристины Озган, в котором также не содержится полная информация ответа на поставленные вопросы. Ранее на создании комиссии по энергетике настаивал и депутат парламента Кан Кварчия. Его предложение не было поддержано депутатами парламента. Издание пишет, что несмотря на то, что уровень воды в Джварском водохранилище давно превысил критическую отметку, Абхазия продолжает жить в режиме верных отключений, и большая часть страны потребляет электроэнергию, поставляемую из России. Авснепресс публикует интервью с директором научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зурабом Миквабия. Он рассказал о том, как сегодня живет институт и с какими трудностями сталкивается. Мы совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей занимаемся изучением и предотвращением коклюша. Дело в том, что 10 лет назад мы разработали вакцину от этого заболевания. Многие специалисты посчитали, что этот вопрос уже закрыт, но оказалось, что это не совсем так. У нас есть данные о том, что даже после вакцинации люди заражаются коклюшем, да и смертность от этого заболевания достаточно высокая. Поэтому сейчас мы работаем над совершенно новой вакциной. Мы проводим доклинические исследования. Первый этап практически завершен. Осталось немного времени, чтобы начать клинические исследования вакцины. Для нас эта работа очень много значит. Нам важно, чтобы Абхазия смогла внести свой вклад в это полезное дело. С институтом Гамалей мы также работаем и над проблемой бешенства. На сегодняшний день в институте 410 обезьян 11 видов. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.